Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и масс-коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. Сегодня в гостях у нас опять дорогая и любимая Мария Чупрова, кандидат психологических наук. И мы продолжим разговор, начатый в прошлой передаче, о жизненном цикле семьи. Мы говорили о том, как в норме, условно говоря, для идеальной семьи совершается ее жизненный цикл, как семья начинается, как она развивается, как она заканчивается. И мы обещали этот разговор продолжить в таком контексте, что семьи бывают разные, и кризисы бывают разные. Мы постараемся остаться в рамках пока нормативных кризисов, то есть тех кризисов, которые нормальны в том смысле, что они, в общем, неизбежны. И они, по большому счету, благотворны и в рамках промысла Божия, ну и в рамках вообще просто того, что мы растем, мы развиваемся, семья тоже растет и развивается. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот. И мы, значит, вот говорили о том, еще в прошлый раз тоже, что вообще семья — это некая такая система. Я хочу, чтобы вы напомнили, если можно, вот то самое базовое противоречие, служащее одновременно источником развития, что, если можно, вот прямо сейчас.
Да, что любая система стремится к развитию, любая система стремится к гомеостазу. Два главных закона таких.
Стабильность, да. Угу. То есть вот это базовая вообще история, исходя из которой и все достижения, и все проблемы, и все кризисы в семье возникают. То есть, с одной стороны, семья есть живой организм, который растет или, наоборот, на каком-то моменте усыхает, вот, но в любом случае изменяется. А с другой стороны, стремится зафиксировать то состояние, в котором он находится. То есть, вот осознайте, что, например, вот у меня сейчас возник такой образ. В прошлый раз вы говорили про бусы, я говорил про тело, а сейчас у меня почему-то в голове возник рак. То есть он там внутри растет. У меня просто есть аквариум, в котором долгое время жили раки. И этот рак имеет хитиновую оболочку, тот самый гомеостаз. То есть однажды давным-давно перелиняв, его внешний панцирь имеет определенные размеры. То есть он уже не меняется. А внутри-то рак растет, и ему-то в этом панцире становится тесно и, наверное, даже больно в какой-то момент. Вот. И наступает момент, когда этот панцирь пумс и лопается. Это, наверное, кризис. Или это не совсем корректный пример?
Это корректный пример для развития ребенка, батюшка.
Ага,
вот.
Ага.
Кризисы, которые мы говорим про развитие детей, это как раз именно так и происходит. Ребенок растет, но накапливает много каких-то новых уже возможностей, мозг его новые возможности накапливает, тело, да, и в какой-то момент ребенок разрушает ту систему взаимоотношений, которая была с родителем, потому что надо построить новую. Родители мозг по-старому относятся, а он уже изменился. Да, то есть родитель привык еще, что там ребенок маленький, и что его можно, не знаю, носить в люльке, какому захотел дерево, такому поднес там. Захотел зеленую пеленку, захотел розовую пеленку, и ребенку все равно. Да? А потом ребенок вырастает, начинает говорить: а я не хочу там это платье, хочу это платье, не хочу на эту площадку, хочу эту площадку. Родителю становится неудобно. Так он завернул меня, куда хотел, понес, а тут нельзя.
А, ну в семье, это, наверное, не совсем так.
В семье по-другому, да. Да. Потому что семья изменяется за счет прихода и ухода нового члена семьи. В семье постоянно что-то изменяется.
Все-таки больше нам подходит классическое определение кризиса, да, то есть когда все вообще хорошо, но с привнесением новых обстоятельств все не может работать по-старому. Ну, то есть кто-то приходит, кто-то уходит, действительно.
В семье постоянно что-то меняется. Да, конечно, потому что в семье невозможно так, чтобы все у нас было одинаково, да, у нас в семье действительно рождаются новые члены семьи. Или стареют у нас пожилые члены семьи, да, они тоже уходят в свое время, да, и это тоже как-то меняет семейную систему. У нас изменяют члены семьи, например, сын женится или дочь выходит замуж, то
появляется вторая хозяйка
новый.
На кухне, например, да, если да, они продолжают да. жить отдельно. Даже если и никто замуж не выходит, вот, это же совершенно четко видно. Я это вижу по своим взрослеющим детям, что даже те дети, которые еще не создали свои семьи, они все равно внутри семьи сепарируются, они меня пытаются скажу, устанавливать свои правила. Что это происходит и между ними. У них были одни отношения между собой, становятся другие. И с родителями другие отношения. То есть это такой процесс, да, постоянного изменения.
Да, и поэтому, соответственно, понятно, что семейная система постоянно меняется, потому что меняются члены семьи, меняются их, да, взаимоотношения.
Интересная история, да.
Очень интересно. Семьи вообще интересно работать. Я очень люблю работать с семьями. И для меня каждая семья — это такое... Это, знаете, как каждый человек индивидуальность, так и каждая супружеская пара, она выстраивает... Вообще, если честно, больше хочу совершенно про другое сказать. Я вообще каждый раз, когда работаю с парами, я много работаю с парами, я каждый раз прям... Для меня это какое-то чудо. Я все время думаю, как вот человек... Вот по миру ходят там миллионы людей, там, ну, сотни, наверное, тысячи, не знаю, сколько там в Москве. И человек из этой всей, там, тысячи или сотни выбирает вдруг, и как они вот друг друга находят.
Вы они знаете, вот есть находят... очень циничный взгляд. Вот можно я поделюсь таким циничным взглядом сначала? Хотя для меня это тоже такая загадка. Есть как бы один полюс, что на самом деле ничего мы не выбираем. И это легко увидеть, например, общение в классе. Вот как, пока еще добрачная ситуация, вот какая-нибудь школа, класс, 30 человек, 15 девочек, 15 мальчиков. Как мы выберем ту самую девочку, с которой мы будем гулять, в которую я влюблюсь, которая в меня влюбится? Все очень просто. Значит, вот есть я мальчик, есть 15 девочек. Соответственно, 5 не понравится мне, а 5 не понравлюсь я. Остается 5. Из этих 5 четверо заняты, потому что уже у них есть свои пары, остается та самая одна, которая откликнется на мой какой-то призыв, на мое какое-то действие, потому что других уже и нет. Ни у нее, ни у меня.
Батюшка,
и нет
вы
никакого
говорите, как
выбора. Да.
Сейчас,
а я когда-то встретил, то есть, конечно, на самом деле нет никакой особой свободы в выборе себе партнера и спутника жизни, потому что все равно мы, нам почти не из чего выбирать. То есть мы не находимся в состоянии какого-нибудь московского царя или князя, которому там смотрины устраивали, там из лучших домов приводили, он там в щелочку подглядывал, как они там себе ведут. Или как бы я была царица, говорит одна девица, да, и так далее. Это
Батюшка,
всего лишь с одной стороны,
да,
а с другой
деле,
стороны есть Платон деле. С его легендой об андрогине, да, что мы, значит, якобы разделенные существа, которые бесконечно ищут свою половинку. Эта точка зрения очень популярна среди девушек, которые пока не вышли замуж, что надо найти ту самую свою половинку. Вот это даже в словах оказалось, вот в речи закреплено, что вот моя половинка. И я так это воспринимаю, вот что я вижу, когда с ним начинаешь разговаривать, что это не та половинка. Вот понятно, что сейчас жена моя, это моя половинка. И мы с ней плоть едина уже там 30 с лишним лет, и не можем себя, я, по крайней мере, не могу себя помыслить без нее. Надеюсь, что и она тоже. Но у меня нету мыслей, что она была моей половинкой до того, как мы познакомились. Здесь уже я думаю, что это промысел Божий, что Господь ее мне послал, и действительно я ничего не выбирал, и она ничего не выбирала, ее дали мне, меня дали ей, примерно как где-нибудь там лет 200 назад родители договорились между собой и женили нас. Только тут родителей не было, мы вроде как сами, а на самом деле нас просто вот подвели друг к другу, сказали, вот тебе человек, вот, пожалуйста. То есть у меня было право отказаться. Но право выбирать особо... Ну, я понимаю, что у нас такой автоп получается.
Но на самом деле он все равно про это же. Потому что, батюшка, смотрите, мы все равно партнера себе так или иначе выбираем. Самое главное, что... Знаете, как говорят, я помню, когда я училась еще в институте, у нас была семейная терапия, ну, много было. И я помню, когда там, особенно про всякие семейные когда нарушения, да, и про все. У нас такая преподаватель, она до сих пор у нас ведет, она все время говорила, ну... Человек же выбирает, когда он начинает говорить, вот у меня супруг такой-то, сякой-то там, не знаю, ленивый, глупый и прочее. Я каждому говорю, ну вы же такого выбрали.
Вы же сами,
вас
да,
никто
же сами.
Не заставлял, да. Да, никто там под дулом пистолета там, не тащил.
Это очень важный момент.
И на самом деле эта история очень важна про то, что все равно так или иначе очень много вещей, которые, ну как мы выбираем, как мы создаем, да, они очень действительно во многом закономерны. если сейчас возвращаться, ну, не к мистике, там, не к математике.
Очень не хочется сейчас вспоминать нашу передачу про семейные сценарии, хотя, наверное, нельзя.
Смотрите, батюшка, ну, мы сейчас, это все равно все вместе связано, да, потому что про то, что, и как мы проходим кризисы, и про то, как мы создаем, все равно очень много, ну, во многом заложено нашими семьями, и во многом заложено нами, да, то есть мы все равно из каких-то там сотен людей, которые как раз почему-то выбираем этого человека, и мы с этим человеком дальше начинаем строить отношения. Почему семьи все разные? Потому что на самом деле отношения все строят по-разному. И у нас есть, ну, некие представления о том, какая должна быть семья. И мы строим, ну, чаще всего так, как у нас есть об этом представление. Но у нашей половинки тоже есть свои представления о том, как строится семья. И понятно, что
но
мы...
под представлениями мы ведь не имеем в виду просто какую-то логическую, интеллектуальную конструкцию, а мы именно вот общее восприятие. Человек может совсем не осознавать, что его представления именно такие, да?
Да, конечно. И дальше, соответственно, понятно, что когда они двое встречаются, как, знаете, по закону, опять-таки, систем, сумма двух совершенно не равняется...
Не равняется.
Да,
не
тому,
равняется,
что...
Да. То есть один плюс один не равняется два.
Да, не равняется два. Они рождают что-то третье, новое. И вот в этом третьем новом рождается, да, новая семья. И тогда уже супруги между собой, они как-то выстраивают эту семью. А если мы с вами рассматриваем, ну, про некие взаимодействия в семье, то понятно, что мы должны в первую очередь смотреть по коммуникации. Да, есть такой параметр в семейной системе, как мы коммуницируем. И коммуникации в семье, они тоже бывают разные. Вообще коммуникации бывают там вербальные, невербальные, да, они бывают конгруентные, неконгруентные, да, то есть когда я веду себя естественно, веду себя неестественно. Также бывает понятие коммуникации, бывает понятие метакоммуникации. Что такое метакоммуникация? Метакоммуникация — это коммуникация о том, как мы будем коммуницировать. Например, я говорю, ты знаешь, вот когда мы ссоримся, вот ко мне надо вот не лезть, вот первые 10 минут. Мне надо побыть одной. Вот я успокоюсь в комнате, и потом я смогу с собой там про это говорить. Ну, вообще там говорить что-то. И если мы договариваемся об этом, то тогда потом, когда вот человек знает про меня, да, это будет про то, как мы будем с ним ссориться, или это про то, как мы будем там договариваться. В любой семье есть некие договоренности гласные и негласные. Там есть правила гласные и негласные. Это один из параметров, да, про правила семьи. И семьи совершенно с разными правилами. Бывают правила, которые обозначены в семье. Например, мы говорим, что там, мы не оставляем на ночь грязную посуду. Или в нашей семье все двери в комнатах закрываются.
Вот у меня сейчас старшая из оставшихся со мной дочерей пока что, которая не вышла замуж, она пытается установить это правило для всех. Раньше у нас этого не было. Аж были всегда маленькие дети, совсем маленькие. И ели практически всегда все вместе. А тут, значит, уже все почти взрослые. И каждый, бывает, ест в свое время. И она пытается уже, наверное, не первый месяц успешно, но не до конца добиться, чтобы каждый убирал за собой тарелку. А желательно и мыл. Вот такое новое правило через уже 30 лет существования семьи. Его не было никогда. Но вот мы пытаемся... Причем оно как бы проговаривается, напоминается... Иногда мягко, иногда жестко. Вот такое вот новое правило.
Да, правила, они тоже рождаются.
Потому что изменилось условие приема пищи семейное, и, соответственно, старое не работает. Все время на столе грязная посуда. Пришел, не привык за собой убирать. Потому что вот ели вместе, и кто-то там дежурный по кухне, или мама, или папа там эту посуду убирал. А сейчас пришел, сам себе что-то приготовил, тарелку оставил. Следующий приходит, ага, на столе грязная посуда. Неприятно.
И тогда семья новые правила какие-то свои вырабатывает. И правил в семье очень много. И мы приходим в семью с теми правилами, которые у нас есть в нашей семье. Да? Например, в нашей семье есть правила, не знаю, там, что мы ужинаем все вместе. Или там Новый год проводим всегда только всей семьей. Угу. Или в семье есть правила про то, что там, не знаю, вот как мы ходим дома. В одной семье принято ходить там красивыми, а в другой стране можно ходить там хоть полураздетыми, да, каждая семья, у нее есть какие-то свои...
Да, но не всегда удается договориться. Вот я знаю семью, где действительно они уже сколько, наверное, лет 50 вместе, вот, наверное, точно 50 лет вместе. То есть такая семья, которая уже там чуть не правнуков вырастила. Ну, в смысле, это уже не их семьи вырастили, правнуков. Но... И все равно такая ситуация, что жена крайне подчеркнуто внимательно относится к гардеробу, всегда причесанная, всегда в платье, не в халате именно, а в платье обязательно, и всегда вот у нее все. А муж в семье привык чуть там не... действительно не раздетым ходить, если там мы не ждем гостей, если нет необходимости, то чуть не в трусах может вообще по дому ходить, или там в шортах с голым торсом. Вот они, я давно их знаю тоже, лет 15, они говорят, что они с молодости это всегда обсуждали, но к решению не пришли, просто так друг друга терпят, и, ну, в смысле, мужу-то хорошо, что жена за собой следит, а она говорит, я его всю жизнь пытаюсь переучить, но ничего у меня не получается.
Ну, а что он вынес это из своей семьи?
Да, да.
Здесь, батюшка, опять важно про то, что насколько мы, когда мы же с вами говорим про кризис, и по большому счету мы сейчас вышли на кризис, мы сейчас говорим про кризис, который будет как раз первый, когда семья только создалась, потому что они пришли с разными правилами, как раз тогда они это и обсуждают. И действительно, это про то, что надо понимать, вот, например, супруга действительно следит всегда за собой. Она всегда приходит, она всегда причёсана, там, аккуратно. Муж приходит с работы, она всегда там при наряде. Но при этом он как бы вот холоден к ней.
Как у Пушкина, она была одета всегда по моде и к лицу.
А потом в какой-то момент вдруг она там заболела, и он приходит с работы, а она там нерасчесанная в халате, да? А у него мама всю жизнь так ходила по дому. И тут у него проявляется очень много к ней каких-то чувств там, да, или там вообще тут, ну, вот,
вот, вот
он начинает к ней, наоборот, там приставать, а она, наоборот, говорит, да я вообще не готова, я болею, отстань там, да. И на этом фоне возникает какие-то конфликты. Или я помню историю про то, что там в носе принято, например,
что. Значит, там, ли это, что она должна теперь всегда ходить в таком растрепанном состоянии?
Это значит, что надо понять, что у них происходит. Это просто про коммуникацию. Мы должны понять.
Потому что для себя, например, для себя, чтобы себя нормально. Не то, что обязательно для него так себя как бы хорошо одевала и всегда так за собой следила.
В ее картине он любит ее такой, а ему
в ее
на самом
картине
деле
она должна быть такой. Да. Она себя не будет уважать, она себя не будет чувствовать. Это такая самоидентификация, не обязательно ведь по отношению к другому человеку. Она, может быть, так за собой бы следила, даже если бы вообще одна жила. То есть не для кого-то, а для себя. Знаете, есть такой неприличный совет для многих женщин. Говорят, вы купите себе красивое нижнее белье. Даже если этого никто не увидит, вы себя в нем будете чувствовать по-другому. То есть это не для кого-то вы купите, для себя купите. Вы себя совершенно по-иному осознаете. Поэтому тут не только про коммуникацию.
Ну,
хотя
да,
я понимаю, что вы говорите, она ему посылает посыл. Вот я такая красивая для тебя, а ему это совсем не нужно.
А у него другое представление, да? И понятно, что и про правила в семье тоже совершенно могут разные быть истории, да, и поэтому в семье, когда она создается, у нее рождаются какие-то свои правила. И, как я уже сказала, они могут быть гласные, могут быть негласные. Например, негласным правилом может быть, или там негласная коммуникация может быть, например, что вся семья знает, что когда мама на кухне гремит посудой, это значит, на нее настроение, лучше к ней не лезть. Да? Или, например, какие-то вот у меня, например, знакомая пара супружеских моих родителей, они все время говорят, что если там жена перекрасилась там и пришла перефарбироваться, значит, они там только что поссорились, да? То есть каждый раз, когда они ссорятся на грани, она вот идет и меняет там прическу.
Но это сигналы понятные, а вот пример непонятных сигналов, это, знаете, такая известная тоже история, для меня она такой образец именно психологической истории, когда как муж домой с цветами придет, так жена ему истерику устраивает и ссору. А он не понимает, я же вот пришел, цветы подарил, в чем дело? Оказалось, что ее папа всегда приходил домой с цветами, когда что-нибудь накосячил, пьяный там или еще что-нибудь. У нее с детства закрепилось ощущение, что если муж пришел с цветами, значит, что-то плохо. Вот, и она, как мама, устраивала скандал, не обращая внимания на цветы. Тут он вроде ничего и не косячил, вот, а с цветами, значит, плохо. Пока не разобрались, в чем причина, вот было такое непонимание взаимное, чуть там не разрушившее брак.
И это действительно очень важно, да, важно понимать про свои, проговаривать это, потому что если мы не научимся это проговаривать, мы действительно всю жизнь будем, не, ну, там, или это будут
так
конфликты.
Так и будем, как это говорят, да, будем играть, да, в разведчика и экстрасенса. Один, значит, разведчик, а второй экстрасенс. Ты должен додумать, а ты должен разведать.
И, соответственно, большинство кризисов, они рождаются как раз, если вообще брать базу, они рождаются как раз из-за неумения этого самого коммуникации. Потому что на ранних стадиях, как мы с вами говорили, когда отношения перестраиваются, очень важно как раз попробовать сесть и их обсудить. То есть, например, когда у нас, не знаю, там рождается ребенок в семье, и опять перестраивается, например, там жена там не высыпается, да, и муж должен больше на себя брать функции, ну, не знаю, по магазинам ходить там, или что-то приносить, там, да, или что-то. Или у него есть некие ожидания у жены. Например, она сидит весь день дома, и она ждет про то, что супруг придет, и хоть немножко ее разгрузит с ребенком, чтобы она хоть могла хоть
понятно, что когда люди не могут между собой разговаривать, у меня была одна ситуация, когда пара молодая, еще на этапе диады, они чуть не развелись, у них несколько лет не было детей, муж был против, и в какой-то момент она ему какие-то сигналы, как ей казалось, посылала, она говорила, что она хочет детей, но в какой-то момент она просто сказала, я ухожу. Вот, это не православная была семья, но вот он говорит, я ухожу, а почему, что, мы же так хорошо с тобой живем, а я хочу ребенка. А он говорит, почему же ты не сказал? Он говорит, я много раз говорил, ты не слышал. То есть вот эта нарушенная коммуникация, муж там буквально, наверное, расплакался и говорит, что да, давай, конечно, я не против, если для тебя это так важно, я, конечно, там не против и все такое прочее. Она вроде бы говорила, но, видимо, на таком языке, который он не понимал.
Да, батюшка, ну это про то, что действительно, это опять-таки про то, как мы коммуницируем, да, чтобы донести.
Да. То есть нельзя так, я прокукарекал, а там хоть не расцветай.
Ну, это про то, что я должна понять, что ты меня понимаешь.
Да.
Про то, что мы с тобой вместе находим какое-то понимание друг друга, и про то, что мы с тобой договариваемся, что для тебя важно. Потому что что может быть не важно для меня, может быть принципиально для тебя. Да, и это вот какие-то вещи. Вторая важная, если мы говорим про кризисы и там уже про, ну, ненормативные, да, про разные семьи. Вторая важная вещь — это про роли. Потому что люди играют в семье разные роли. И роли в семье, они есть, ну, такие, как бы, например, там, отец, мать, там, да, ребенок. Ну, вроде классические роли, но, опять-таки, не факт, что они в семье одинаковые. То есть, например, роль матери может выполнять бабушка, потому что она в основном сидит с ребенком, да, а мама, например, там, пошла работать. Или, например, роль супруга,
ну, да,
может...
Ну, сколько угодно. У меня был тоже один знакомый, у которого мама очень много работала, а с ним в основном сидела сестра мамы, то есть тетя. Вот, и когда они, наконец, им пришло время, у меня еще, это давняя история еще, там, советская, вот, он мне рассказал, что когда они, наконец, решили разъезжаться, он очень расстроился, что мама оказалась не эта тетя, а вот эта тетя, что действительно роль мамы для него выполняла не родная мама, хотя мама старалась тоже, там, зарабатывала на квартиру, работала на трех работах, но фактически не исполняла роль матери, роль матери взяла на себя ее сестра.
Или, например, роль супруга может выполнять старший сын в семье, да, но я не говорю сейчас там про сексуальный принцесс, я говорю про эмоциональный, то есть,
да,
например, жена опирается на него, там, она с ним там делится какими-то там своими трудностями, он эмоционально поддерживает, он как-то выполняет такую, угу. При том, что папа оказывается там где-то на работе или вообще на краю,
ну,
на границе
семьи. Ну, его может вообще не быть, а может быть.
Да,
то есть,
да.
Если мы говорим про разные семьи, понятно, что не в каждой семье вообще у нас папа есть. Ну, по крайней мере, он может и есть, но он там встречается с детьми там по воскресеньям. Неважно даже, в разводе он или не в разводе находится с их мамой. И вообще, действительно, мать может опираться. Да я разное видел. Я видел, как роль папы исполняет старшая дочка. Не то, что старший сын, а именно даже старшая дочь, казалось бы. Вот такую духовную роль, когда... Ну, или там, как это даже назвать-то, как это правильно?
Эмоциональную роль.
Эмоциональную, вот, эмоциональную роль, да, когда... Действительно, вот такого плеча, на который мать опирается, вдруг начинает выполнять старший ребенок.
И также могут быть, соответственно, ну, вот есть роли функциональные, есть роли еще, которые в семье связаны, не знаю, там, роль жилетки, которой все плачутся, и вся семья, например, там, да, или роль козла отпущения, если это семья дисфункциональная, может быть такое, что есть кто-то, они говорят, вот этот подросток там, или этот вот там наркоман, кто-то в семье, да, вот из-за него все у нас проблемы. И на этого человека, соответственно, всегда там скатывается, что вот все у нас плохо, и из-за него, то есть такая как бы роль козла отпущения. И если мы говорим про дисфункции, то тогда, ну, с ролями будет несколько, да, вариантов дисфункции. Они могут быть связаны с тем, что на одну роль есть несколько претендентов. Например, все хотят быть главой семьи. Получается, ссоры за кто же будет главой. Или, может быть, наоборот, на какую-то роль никто не хочет быть. Ну, например, то же самое, главой семьи никто не хочет быть. И тогда, получается, тоже в семье никто там не принимает этого решения. Дисфункции могут быть, если роли, как я уже говорила, какие-то дисфункциональные роли. Например, когда в семье есть какая-то роль такая дисфункциональная, ну, то же самое, коза отпущения, да, это тоже, соответственно, вот про нарушения. Соответственно, какие... Еще могут быть нарушения. Нарушения могут связаны быть со сплоченностью семьи. Есть такой параметр сплоченность семьи. И в этом параметре плохими вариантами, ну, как бы условно плохими, да, будут как бы самые, ну, полярные. Плохо, когда семья очень-очень сильно сплоченная, когда совсем плохо.
Почему плохо? Можно я поподробнее? Да.
Потому что это тогда, когда семья очень сильно закрыта от внешнего взаимодействия, и есть такое слипание членов семьи.
А, ну да, там потом последующую сепарацию.
А вообще, батюшка, когда люди строят отношения, и в семье в том числе, да, есть некое понимание, ну, то есть вот люди могут строить отношения вот так вот, абсолютно слипшиеся, и это... Нельзя так?
Это, ну, не... это не работает.
Да? Когда вот прям совсем близко-близко друг к другу. Потому что вообще в здоровых отношениях есть, с одной стороны, какое-то место коммуникации, есть какое-то их обособленное у каждого члена семьи, есть какая-то автономия. Вот это соотношение между автономией и слепанием.
Здоровые отношения – это всегда отношения людей, каждый из которых является автономной личностью. И дальше их вот это самое слепание или взаимопроникновение, оно может быть настолько глубоким, насколько комфортно каждому из них как бы в данный момент. Это, наверное, именно такие отношения можно назвать здоровыми.
Да, когда... потому что отношения, если они совсем слышат, есть такое понятие, вы, наверное, слышали, там, созависимость.
Да, конечно, да? Я думаю, наши радиослушатели тоже знают.
То есть это про то, когда люди совсем, вот, и тогда между ними нет такого пространства. Есть действительно пары, которые так строят отношения, и когда я у них спрашиваю, есть ли у вас супруга или у вас... где-то, где вы можете быть автономны, ну, не знаю, у супруга, не знаю, какой-то спортивный клуб, где он может без вас побыть, там, да, или какие-то там интересы у жены, где она может быть с другими, где пообщаться. Он говорит, нет, мы всегда только вдвоем. Вот я его встречаю, провожаю, всегда знаю все телефоны, да, по 100 раз там на дню мы звоним. То есть это вот такое очень-очень большое вслепание друг к другу. Это связано, ну, опять-таки, если говорить психологически, с нарушением привязанности, такое цепляющаяся привязанность, если говорить про детские какие-то, да. То есть есть люди, которые реально строят вот такие очень. И плохо, когда в семье очень сильно разобщено все. Когда реально супруги живут или там семья живет под одной крышей, но совершенно не общаются.
А как понять?
Не общается.
Ну, про слепание понятно, что если действительно происходит такой полный взаимный контроль, даже там действительно, может быть, не на страхе основанный, а взаимно приемлемый для всех, понятно, что, наверное, когда полная разобщенность, тоже ясно, каждый просто по своим углам. А вот как понять вообще, нормально семья сплоченная или ненормально? Я вот сейчас просто думаю, сам внутри себя думаю, что если у семьи получается хотя бы иногда что-то делать вместе, это уже неплохо.
Это пространство какое-то, да, конечно. Если есть, когда они все вместе, например, есть там, не знаю, вечера, когда они вместе собираются там, на кухне, там, да, обсуждают что-то, или вместе проводят выходные. Да, понятно, что у семьи должно быть какое-то быть пространство, где они все вместе. И хорошо, если у семьи есть пространство, где не каждый какой-то имеет свою автономию. Но когда семья совсем тоже автономна, когда люди реально просто живут под одной крышей. Я помню, для меня было удивление, когда пришла к своей подруге, одногруппнице, и она мне говорит, а вот здесь там комната моего брата. Я говорю, а где брат у тебя учится? Она говорит, не знаю. Я говорю, ну ты хоть знаешь, там она говорит, да не знаю, я когда утром ухожу, там его нет, когда привожу его там.
Ну, то есть
да?
Режим как совсем коммуналки.
Как живу, да. И понятно, что для их семьи такая некая норма. И иногда реально люди живут под одной крышей, но реально действительно тогда.
Если брат уже учится, наверное, это уже тоже нормально. Хотя, конечно, не знать, где он учится, это странно.
Но мы сейчас говорим, сейчас для меня больше даже отношения важны про супругов, да, потому что иногда супруги живут каждой своей жизнью, и действительно там эмоционального нет какого контакта. И тогда это очень близко к разрыву, да. Потому что, не знаю, у него может на стороне быть там любовница или у нее любовник, да, они при этом как-то живут вместе.
Ну, наверное,
но при этом
да, если нет эмоционального контакта, то человек ведь, любой человек, он нуждается в эмоциональном контакте, если он там не маньяк какой-нибудь, и то, наверное, нуждается в каких-то особых формах. Вот, и если нету дома эмоционального контакта, наверное, он этот, или она этот эмоциональный контакт будет искать где-то на стороне. Подсознательно даже, не желая там изменить, и, может быть, даже физической измены не будет. Но, знаете, совершенно не случайно многие люди эмоциональную измену рассматривают как вещь гораздо более страшную, чем физическую. Ну, потому что, действительно, человек вот находит себе, и это тоже можно назвать любовью, где-то на стороне, даже если нет физической измены. И это крайне вообще опасная история, мне кажется.
Да, это как раз история про то, что у них внутри семьи нет вот этого как раз контакта, семья очень сильно разобщена. И здесь здоровый будет где-то, когда посередине какие-то вещи.
Если я вчера вечером сказал супруге, что я с утра ухожу рано, а вернусь часов в 5, и, в принципе, там у меня там планы быть на радио Радонеж и еще всякие разные остальные, она сказала, да, хорошо, не забудь мне позвонить от метро, может быть, что-то нужно будет купить. Это нормально, да, что она не интересовалась полностью, где я буду целый день, а я тоже... спросил, в принципе, там, какая нужна будет помощь, а дальше мы не погружались в историю друг друга.
Батюшка, да у вас сейчас замечательная семья.
Нет, я сейчас не то, что про мою семью конкретно, а про... Понимаете, у меня семья, она большая. Вот реально, все-таки 9 детей, и, там, это серьезная история, которая постоянно действительно меняется. Кто-то вырос, кто-то еще маленький, кто-то родился. И поэтому тоже кризисов всяких очень много. И по поводу сплоченности тоже самые разные истории как бы возникают. Я сейчас даже не про мои отношения с супругой, а и с детьми тоже. Очень тоже как бы как общекризисные моменты бывают, возникают, так и перекрестные между конкретными там, детьми возникают отношения, иногда очень сложные. Там, от полного неприятия. И действительно, в какой-то момент кто-то может быть объявлен виновником всех бед, но не обязательно всеми, а кем-то. У нас все из-за этого, значит, кто-нибудь такое может сказать. Это все такая история, просто она несколько более сложная для анализа, чем какая-нибудь простая семья, мама, папа, двое детей. Вот, именно потому, что она так растянута по времени и увеличена в количестве. А так нет, я не говорю, что у меня как это не замечательная семья.
Я понимаю, просто вы в своей семье видите разные тоже параметры. Понятно, что ваша семья, как живая система, тоже постоянно меняется. И понятно, что в живой системе тоже бывают разные там, и, ну, да, то в одну сторону, то она более сплоченная, ну, то она более разобщенная.
У меня там год назад старший сын ушел в армию. Естественно, возник какой-то вакуум в каком-то месте, новые распределения функций, ролей, эмоционального контакта. Только мы привыкли к новому распределению, он вернулся из армии. Вот, опять, соответственно. И это все можно как уход, так и возвращение. Можно же рассматривать как кризис, так оно и есть. Он какой-то не критический кризис, но опять пришлось там перестраиваться, опять, значит, ну и так далее. Там, кто-то выходит замуж, там, ну, в общем, все это такая, кто-то вырос. У меня сейчас младшая дочка входит постепенно, мягко, правда, но входит в подростковый возраст. Какие-то детские ее проблемы уходят, и это так радостно, когда ты понимаешь, что то, что связано с ее какими-то детскими вещами и нашими родительскими упущение вдруг раз и исчезает. Вот какие-то капризы, какие-то там. А вдруг новое вылезает. И это же сказывается в том числе и на всех, потому что, ну, может, прямое это касается нас, родителей, но это касается и всех остальных. Даже внуков это касается. Смотри, которые живут отдельно там.
Да, батюшка. Спасибо за этот пример. Просто на нем я что могу сказать? Про то, что есть параметры семьи, о которых мы сейчас говорим, они меняются в течение жизни семьи. И понятно, что они тоже могут быть, ну, нормативно. Например, в семье там родился ребенок, у семьи больше идет сплочение, там, или больше закрытие границ, но на какое-то время там вся погружается. То есть, а потом какой-то она, там, ребенок вырастает, она как-то опять там раскрывается, ребенок начинает ходить куда-то в школу, да, то есть чем общаться начинает в семье. То есть эти вещи сами по себе, вот они там гуляют, можно сказать.
Нет, конечно,
да?
Я
они...
помню, когда у меня как раз родилась двойня, 6-й и 7-й ребенок, а старшей дочери при этом было 11 лет всего, вот я помню, покойный Евгений Андреевич Авдеенко сказал, ну все, кончился отец Максим. Я говорю, в каком смысле кончился? Он говорит, все, ты теперь будешь заниматься только семьей. Ну и, в принципе, на какой-то достаточно определенный период так оно и получилось. Но потом как бы старшие выросли, да и младшие там, хотя родился потом и 8-й ребенок, и 9-й. Но в какой-то момент, вот сейчас у меня нет ни одного ребенка дошкольника. У меня младшему ребенку, младшая дочка уже в 5-м классе учится. Вот, и, конечно, ситуация совершенно другая. Конечно, я могу гораздо больше времени и по-другому уделять, в том числе и своей там священнической, общественной какой-то деятельности. Но при этом это все скачет еще и вот так часто. Я не случайно привел пример с сыном, ушедшим в армию, потому что вот, это не то, что там прошло еще там 5 лет и что-то поменялось. А там тут каждый год что-то меняется. Может, даже и чаще, чем раз в год. В такой большой семье.
Вот знаете, когда говорят, читаешь учебник по психиатрии, найдешь у себя все признаки всего.
Ну, помните, трое в лодке, не считая собаки, да.
Это почему? Потому что на самом деле понятно, что нам свойственны, как в семье, да, тоже свойственны разные там параметры, разные там. Но чем отличается как раз вот здоровая семья, и если мы говорим про какие-то уже нарушения в семье, это как раз связано с тем, что в здоровой семье это идет постоянно некое такое движение. То есть всегда важна выраженность, степень нарушения.
Угу.
И в том-то и есть, ну, некая задача психолога, что понять, это связано конкретно сейчас ситуативно, это закономерно связано с каким-то, да, процессами в семье, что там такие параметры у нее, или это целом свойственно. То есть тут надо понимать разницу, что если для семьи целом свойственна какая-то там гиперсплоченность,
понял,
то тогда это будет, что даже когда, например, в семье появляется кто-то третий, как раз распадется такая семья, потому что третий, который родится, он автоматически вызовет некую автономию, разрушение вот этого единства, да, потому что мама прямо против. И тогда такая семья, для нее это будет невозможно перейти такое, потому что она будет это считать как разрушение своих там вообще всего.
Ну, даже не то, что она будет считать, а у нее не найдется механизмов, которые бы способны были. Точно так же, как традиционное общество, казалось бы, при колоссальной степени сплоченности, при устоях, при, значит, правилах, внешнем таком, ну и, возможно, и внутреннем благополучии, при изменении внешней ситуации рассыпается просто как карточный домик.
И здесь есть такой тоже важный параметр, который называется гибкость, да, семьи, потому что гибкость семьи тоже может быть от полюса очень гибкая, да очень ригидная. Если семья очень ригидная, это как раз семья, которая, когда происходят какие-то изменения, она не меняется при этом, и личина семьи не меняется. Например, вот у меня есть знакомая семья, где папа очень много, там, он такой очень коммуникативный человек, очень много помогает всем, как-то участвует, отзывается, и другим семьям, и детям, с детьми другим занимается. И в какой-то момент я общаюсь с ним, и он мне говорит, знаешь, вот у нас родился там третий ребенок. И я понимаю, что я где-то кому-то помогаю, а супруга моя сама начинает уже это, ну, ворчать, да, ну, потому да, что ропать. Я где-то там, а ей нужна моя помощь. И я отказался от всех вот этих всяких социальных, там, общественных дел, потому что я здесь уже понимаю, что она без меня уже там не справляется.
Это хорошо.
Это гибкость. Это про то, что человек понимает, что да, ну, как-то, да, изменилась семейная система, и он должен тоже поменяться. А если получается так, что там, не знаю, если мы сейчас будем там фантазировать, то рождается там 4-й, 5-й ребенок, а при этом папы все так же нет, то понятно, что семейная система не меняется, и правила в ней не меняются, да, он также, как бы, также не отзывается и не меняет свои роли.
Ну,
понятно,
что можно даже более простой пример привести. Например, семья, пока нет детей, и договорились так, что ужин готовит жена, а муж там что-то другое делает. Потом родился ребенок, один, второй, тоже третий, а у нас же такие правила, там жена готовит ужин, и муж не может себе представить, что действительно он там оденет передник или не оденет, и будет что-то такое готовить, или возьмет на себя какую-то часть женских обязанностей, да? Вот об этом вы говорите.
Да, да. То есть понятно, что семейная система, она плохо, когда она очень гибкая. Здесь почему плохо? Потому что здесь происходит постоянная смена ролей. И в семье, знаете, такие семьи, которые напоминают, мы иногда говорим про, они как вот в туристическом походе. То есть кто из них будет главой каждый день, может быть по-разному.
Это неправильный туристический поход. Вы знаете, я в свое время был туристом. Это было обязательное, очень важное правило перед, если это, конечно, не поход выходного дня. Хотя и тут нас учили, что обязательно распределение ролей определяется до того, как все пошли в поход. Вот кто начальник. И я, например, до сих пор с радостью вспоминаю, как мы ходили в горы, в Кавказские, под руководством моего старинного друга, который уже лет 30 является главным бухгалтером общества «Радонеж». Вот до сих пор. Он был моим командиром. И его авторитет под сомнение ставить было невозможно, потому что серьезный поход — это вообще как в армии. Ты завхоз, ты бензовоз, ты там за это отвечаешь, ты за это, и ничего не перестраивается.
Да, ну, есть
большие... Ну, я понял ваш пример, что когда мы просто выбираемся там на природу, то действительно...
Есть семьи, где действительно настолько часто все меняется, да, что у них, правда, каждый раз может роли поменяться, и никогда не знает, кто какую роль вдруг возьмет.
Это сложно.
Да? И в такой семье действительно очень... Она превращается в некий хаос, да? Это в таком психологическом... Вот есть ригидные семьи, есть такие хаотичные очень семьи,
видел
где...
Видел я такое.
Где постоянно, ну, какой-то такой стабильности нет. И тогда тоже в такой семье есть много рисков, потому что и ребенку в такой семье, да, тяжело, и супругам в такой семье сложно. Есть нарушения семьи, связанные с границами семьи. Потому что границы семьи тоже могут быть проницаемы, могут быть непроницаемы. Есть семьи, которые легко впускают к себе людей, других. Там они говорят, вот у нас есть, не знаю, племянница, вот ей надо поступать в Москву, вот она там годик у нас пожила. Да, то есть семья достаточно легко впускает. Есть семьи, которые совсем не пускают. Но если семья совсем часто пускает, то это превращается в такой, знаете, как табор, да.
Табор.
Это тогда, ну, тоже как бы понятно, что очень специфичные семьи. Есть семьи, которые очень...
Ну, специфичные, значит ли это, что это что-то деструктивное, опасное для семьи, нездоровое? Если людям хорошо в таборе, это вообще нормально? Если им хорошо, или это все-таки потенциально опасная ситуация? Потому что я действительно встречаю такие семьи, я с некоторой опаской на них бывает смотрю, и мне вообще волноваться тоже за них или не волноваться?
Батюшка, когда мы говорим про разные семьи, каждый человек выбирает себя так, как ему комфортно.
Ну, естественно.
И тут очень сложно говорить, насколько это там правильно, неправильно. Почему? Потому что... С нашей точки зрения это может быть неправильно.
Нет,
а с его точки зрения это может
же
быть хорошо.
По поводу слишком сплоченной семьи сказали, что это там потенциально опасно и, вообще-то говоря, не очень правильно. Точно так же, как совершенно разобщенную семью мы тоже классифицировали как неправильную, нездоровую, ненормальную, которая не реализуется, там какие-то потребности основные, и потенциально опасную, даже тут поговорили там о какой-то эмоциональной измене возможной. То есть мы все-таки сделали оценку. А вот по поводу открытости и закрытости, то есть или здесь вообще не стоит делать оценки?
Некоторые из параметров, которые я сейчас говорю, и когда они выходят за рамки, это уже получается не как некая дисфункция, вот, а некоторые параметры как некая особенность семьи.
Я понял.
А вот, соответственно, если мы говорим про некие особенности семьи, да, важно понимать, что действительно они могут не совпадать с нашим представлением. Но семье так хорошо.
Нет,
людям,
наверное,
так хорошо.
Кошмар, когда одному хорошо, а второму плохо. То есть, если представить себе, да, что, например, жена родилась в семье с весьма закрытыми границами, а муж, наоборот, всю жизнь жил в таборе, и для каждого из них норма, а для одного одно, для другого другое, то, конечно,
я
это...
Я думаю, такие люди не поженятся, батюшка.
А, знаете, бывает. Я такое встречал, когда, например, ну, да. Может быть, не прямо вот табор и совсем закрытая семья, но вот то, что на каком-то этапе жениховства, например, девушка, привыкшая к жизни в закрытой семье, в такой изолированной, она думает, ну, все нормально, что у нас там друзья постоянно, что мы где-то, ну, вот какой-то это вот... Что... И в голове держит, что это все прекратится.
Да, когда они поженятся.
А потом
да.
они женятся, а для мужа это норма. Угу. И, знаете, я вот совсем недавно сталкивался вот с такой ситуацией, ну, только наоборот, обратной. Когда молодой человек, он уже даже женихом в какой-то момент себя стал называть, но потом у них ничего не склеилось как раз. Он такой вот закрытый достаточно, ну, не лично в смысле закрытый, а вот что стремящийся к общению вот только с этой девушкой. А девушка ни много ни мало из одного из сестричеств, где они привыкли, во-первых, и между собой там табором, и постоянные внешние какие-то усилия, очень правильные, христианские. И вот после того, как несколько лет назад у меня была эта история, после того, как на Рождество были длинные рождественские каникулы, он говорит, мы за две недели вдвоем остались на один день. И я понял, что у нас ничего не получится. Хотя она всячески заверяла меня, что... Это я прям цитирую его слова. Всячески заверяла меня, что когда она выйдет замуж, у нас все будет по-другому. Я ей не поверил, ну и как-то ситуация в результате развалилась. Потому что ему надо было, чтобы они были вдвоем, и больше никого не было. Ну, иногда немножко, может быть, там, гости, мы в гости, она в гости. А ей как раз нужна была вся эта движуха, тусовка. Хотя с очень правильными христианскими мотивами. Потому что, ну, Рождество же. Сначала надо готовиться, потом надо ездить по детским домам, приютам, там еще кого-то поздравлять. Это не наш праздник. Ну, в смысле наш, но он вот... Это не значит, что мы там можем остаться вдвоем, посмотреть вечером какое-нибудь кино, пойти вместе вдвоем погулять. То есть вот такое вот расхождение, оно привело к тому, что брак не состоялся.
Вашка, да. И вы сейчас хорошо приводите примеры как раз про то, что люди разные, они создают разные представления. У них разные представления об отношениях и да. о семьях, да? И тогда мы просто говорим про то, что когда... Ну, смотрите, тут важная вещь. Опять мы возвращаем к тому, что как мы подбираем, потому что понятно, что мы выбираем. Вот этот человек сразу понял,
слава
что,
Богу,
это, что,
он
не,
понял,
да, что это не его.
Он колебался.
Да. А вторая эта история про то, что когда мы уже там вышли замуж или женились, про то, что, как мы из этого выходим.
Но ведь это же кошмар, потому что я вот прям я так сейчас поставил себя на их место на секундочку, что вот они женились. И тогда для жены же нету праздника, если она не там две недели не ездила и не поздравляла больных, бездомных, нищих, еще кого-то. То есть для нее ее даже вот ее вера христианская, она выражается именно в этом. А для него, может быть, Рождество и праздник это там семья, елка в узком
да?
кругу, может быть,
да.
с родными, с друзьями, но вовсе не и как. То есть один из них точно без праздника. Или тут можно найти какой-то компромисс?
А тут мы возвращаемся к теме коммуникации, которую я, слава богу, немножко успела обсудить ранее. Про то, что это про то, как они про это будут коммуницировать. Если они обсуждают, что для тебя важно вот это. То есть это не просто конфликтуют и обижаются,
ну, да.
что я обиделся, что ты там где-то гуляешь, да, а Рождество мы должны были вместе провести. Или наоборот, она там на него, что он такой там, ну, да. Если они не посмотрят этот конфликт, а про то, что они смогут про это обсудить. Это самый, ну, естественно, там вообще базис, да, про то, что когда
желательно мы... Желательно я сообщениями.
А когда я понимаю, если я на самом деле понимаю про это, что это разные параметры, не то, что хорошо и плохо, и то, что он там не понимает, да, про то, что это просто разные параметры семейные, из которых мы вышли. И тогда, если мы в этом ключе рассматриваем, это про то, что тогда... А какая наша будет семья? Да, тогда вот у тебя так рождественки праздновали, у нас вот так праздновали. А когда мы вдвоем, мы когда свою семью создаем, в нашей семье будут какие? Там, как мы будем праздновать торжества? А как мы будем
ну,
взять
вот
день рождения?
Вот они даже вроде договорились, но он не поверил.
Ну, он, батюшка, ну тут уже про то, что, да, про то, что как договорились.
То есть он надеялся, да, что она будет перестраиваться еще до свадьбы, просто потому что он появился. Она не перестраивалась, поэтому он не поверил.
Но и здесь это про то, что семья так или иначе, она же какие-то традиции со своей семьи принесет из своих кровных
семей. Ну, не обязательно из семьи.
Родных.
Я вполне допускаю, я не
ну,
знаю этих ребят,
да?
их историю, да, но очень может быть, что просто они не были даже христианами-то в какой-то момент и вообще не праздновали Рождество.
Но какие-то у них традиции были.
Да.
И это про то, что, смотрите, когда
ну да,
мы...
наверное. Именно поэтому она оказалась там в сестричестве, а он оказался здесь, хотя тоже православный человек, ходящий в храм, но он не влился ни в один такой шумный табор, а он как-то какой-то другого для себя такое христианское дело не выбрал.
И тут для меня, ну, как бы, если я говорю с психологической точки зрения, важно, да, про то, что, во-первых, сначала, что действительно, как они нашли друг друга, если явно понимают, что это не мое, я считаю, что семья должна быть такая, у тебя такая, да, ну, мы с тобой не сойдемся. Или вещи, которые мы обсуждаем, а три вещи, которые, вот, хочется мне мысль, батюшка, довести, а что же тогда правильно это или неправильно? Потому что, смотрите, такой очень сложный вопрос. Потому что если в моей семье было так, или я, например, вот я как психолог работаю, я понимаю, что я вот считаю, что для семьи вот так вот хорошо. Я вижу семьи, которые совершенно по-другому строят отношения. Тут есть разделение мое личное и мое профессиональное, потому что я лично разделяю, что в моей картине семья должна быть вот такая. Но как профессионал я понимаю, что для их семьи это может быть совершенно по-другому. И я должна принимать, что для их семьи, вот в их картине, это вот так. И это такой немножко сложный вопрос, потому что если, например, я видим, не знаю, садомазохистов, вот один садист, другой мазохист, я как человек понимаю, что это на самом деле нарушенная коммуникация, да, ну, совсем нарушенная, совсем, там, насилие, да. Все прочее, но при этом они нашли друг друга. Им, они как-то в этих отношениях живут, им, ну, по идее, они там не зря друг друга нашли. И тогда вопрос про то, что хорошо это или плохо.
Но если... Есть какие-то вопросы, когда все-таки мы можем делать суждение. У меня один из ярчайших примеров, который меня потряс в свое время, это как раз он связан оказался с этой темой, когда муж при любом нарушении каких-то своих там обязанностей, обещаний, жена ставила его на горох перед иконами. То есть православная семья, люди ходят в храм, подошли ко мне с какой-то проблемой, ну, попытались разбираться, выяснилось, что у них вот такие вот отношения, устраивающие их. Я просто сказал, ребята, это не ко мне. То есть я осознавал, что это как бы категорически неправильная история, когда... Хотя первая мысль у меня была, что это действительно какая-то вот такая сексуальная девиация. Я стал выяснить, вроде нет. Ну, понятно, что я прям не лез к ним куда-то в постель. Вот. Но при этом вот у них вот так, что муж находится в полностью подчиненном состоянии, и в принципе это его устраивает. Пусть так и будет, или надо, вот я прям, уж простите за такой вопрос, я не знал, что мне делать, и поэтому я, правда, искренне сказал, ребята, вот давайте найдите кого-нибудь другого, там, кто вам может помочь, я вообще в эту ситуацию не полезу, для меня она слишком нарушающая мое представление, тем более они же ко мне пришли не как там к психологу, а как к священнику, а для моей картины священника это полностью, так сказать, разрыв шаблона. Можем мы говорить о том, что все-таки есть некие неправильные отношения? Или там, я сейчас даже не с духовной точки зрения. Я понимаю, что вы хотя православная христианка, но сейчас вопрос вам задаю именно как профессионалу.
Тут, батюшка, есть очень простой критерий. Если человеку плохо в этом, да, то есть человек обращается к психологу, и тогда его что-то не устраивает. То есть он понимает, что что-то идет не так.
Но вы же можете сказать, предвидеть, что сейчас ему хорошо? Ну, например, наркоман на первой стадии. Ему сейчас хорошо. У него сейчас нет пока проблем со здоровьем, у него пока эйфория мощная от очень небольших доз, вот, но он уже подсел. Вы же можете сказать, что это неправильно и плохо, хотя сейчас ему хорошо.
Я вижу этот риск. Да, то есть я, так как мы, вот помните, опять возвращаясь к первой передаче, когда мы говорили про дисфункции в семье, да,
да?
Я понимаю, что в такой семье будут дисфункции, да, то есть я понимаю, что какие-то, вот, например, когда мы говорим там про семью слишком разобщенную, слишком слипшуюся, да, я понимаю, что семья будет развиваться, и там у них, соответственно,
ну,
пойдут
да, так и
какие-то...
Ну там будут дети, там пока да. Детей нет, но будут дети,
да, и понятно, что есть некие риски в семейной системе, да, и я действительно, ну так же, как мы можем, вот, когда мы говорим про, помните, мы с вами говорили немножко про... молодые пары, да? Да, и когда я говорила, что есть там разные варианты там невротических молодых пар, да, понятно, что люди могут выйти замуж или жениться, но понятно, что если я смотрю мотив там, да, или смотрю их эмоциональную зрелость, и прочее, я понимаю, что в этом браке будет там много сложностей, и не факт, что вообще эти отношения выдержат. Я эти риски вижу, да, потому что я понимаю, что какие-то там, да, люди, например, она выходит замуж, на то, чтобы найти себе там папочку, там, да, вот, и по большому счету эти отношения, когда она вырастет, ну, эмоционально
да,
немножко,
понятно,
она поймет, что
этот
человек
нужно,
уже
да.
Не нужен папа, ей нужен будет партнера, да, а он будет до сих пор папа. Понятно, что там, может быть, через 5-10 лет эти отношения живут, они сильно разведутся. То есть, как психолог, я вижу эти риски. Но, с другой стороны, я понимаю, что хорошо бы человеку сначала просто пройти психотерапию там, по поводу своего там, отца и там,
ну,
одиночества,
да,
без отцовства.
Папочка,
да,
может, тогда
да,
и...
А потом он сможет создать уже более здоровые отношения.
Может
да,
быть,
найти...
даже с этим же человеком.
Да.
Или вряд ли.
Да, с этим же вряд ли, потому что человек, скорее всего, нашел себе такого человека, который там,
который
может быть папочкой. Ему тоже психотерапия нужна. То есть, понятно, что эти риски мы видим, и понятно, что иногда изначально я сразу вижу, там, да, что так или иначе семья через какое-то время там, да, придет к кризису. Но для меня особо это важно, особенно если учесть, да, что когда я подбираю семьи для приемных детей, конечно, вообще это да, простраиваю на несколько лет вперед.
Кстати, хочу, пользуясь случаем, напомнить нашим радиослушателям, что именно с вами, с Марией Чупровой, мы записали две передачи, интереснейших передачи, посвященных как раз приемному родительству. И одна из них даже в расшифровке была опубликована в газете «Радонеж», поэтому тем, кому эта тема приемного родительства хоть как-то интересна, а мне кажется, вообще мы затрагивали такие вопросы, которые были бы интересны даже людям, которые и не задумываются, и не собираются этой темой заниматься, приемного родительства. Поэтому, пожалуйста, можете переслушать или пересмотреть ту нашу передачу. Она есть и в архиве на сайте Радио Радонеж, она есть на Ютубе в варианте видео, на моем канале. Вот, поэтому, пожалуйста, тоже вот тема эта важна, очень важна, что Мария на самом деле по основному своему роду деятельности занимается как раз приемными семьями и на примере вот этих сложных вещей как раз и рассуждает о том, что происходит в семьях с родными детьми и вообще, что происходит между супругами.
Да, батюшка, и здесь важно, потому что как раз, когда мы подбираем приемные семьи, да, когда мы про это говорим, мне очень важны все эти параметры, и мне важны, то есть я, когда прихожу в семью, понятно, что я смотрю на эти коммуникации, я смотрю про их роли, я просмотрю про их иерархии, да, я смотрю про их границы, потому что если мы говорим про такую функцию семьи, как родительскую функцию, как одну из, да, понятно, что тоже какие-то родители, какие-то семьи могут, там, у них есть больше рисков, у кого-то семьи меньше рисков, да, то есть эти все вещи для меня не теоретические, для меня они абсолютно практические, потому что, когда я прихожу в семью, там, на 3-4 часа, я должна за эти 3-4 часа посмотреть много-много их параметров, и я их вижу по их взаимодействию, да, я вижу потому, вот, например, ну, я думаю, что любой наблюдатель, там, приходит ко мне, семья, например, и супруга начинает говорить, там, вот ты пиши эти документы, я сейчас там вместо тебя их подпишу, там, вместо супруга начинает, да, и вроде такая мелочь, а для нас, для психологов, понятно, мы уже сразу какие-то, да, выводы о том, о их коммуникации, о их ролях в семье, да. Я захожу в семью, и я смотрю, как семья, не знаю, встречает ребенка, или там ребенок подбегает, папа, там, можно мне чаю, да, и как в этот момент там папа обходится с пробой ребенка, когда сидят там гости, да. То есть очень много нюансов, которые мы видим. Я расспрашиваю семьи про то, как они встречают гостей, там, позволительно ли у них кому-то становиться, да. То есть очень много вопросов, я их задаю не просто так, а как раз потому, что у меня в голове я держу вот эти самые параметры, и мне важно понять, насколько они гармоничны. Вот. Я не буду здесь говорить про их какие-то риски, то есть я могу понять, что, например...
Тут, как всегда, удивляет, на самом деле у меня есть ответ, но все равно удивляет, почему в вопросах с приемными семьями такие строгие требования, как к материальной составляющей жизни людей, есть ли где жить, есть ли на что жить, и так далее, как жить, и вот вы сейчас... Действительно, рассказываете, какие достаточно высокие требования и к тому, как устроена семья, какие взаимодействия, какие параметры. При этом люди, рождающие своих детей, их никто не спрашивает, как они живут, как они взаимодействуют, чего. Ну, понятно, что, в общем, мало у нас образования в этой области.
Но если мы говорим про осознанность, батюшка, про то, что тогда...
Конечно, я все понимаю, говорю, у меня есть ответы тоже.
И про то, как детям в этих семьях, да. Я буквально недавно смотрела вот этот фильм «Нелюбовь», так получилось, что я в этом долго-долго не смотрела. Да? Не знаю, смотрели вы или нет этот фильм, да, про то, как семья разводится. И...
Я испугался его смотреть, я решил себя поберечь, свою нервную систему.
Да, но я еще как раз про то, что какие дети вырастают, а потом какие дальше дети создают семьи, свои семьи, исходя из того, что было. Дело в том, что вообще понятие семьи, если вот сейчас посмотреть, я очень с неблагополучным семьям, когда работаю, я вижу, что семьи очень сильно изменились. У нас были семьи в начале 20-го тысячелетия, да, если смотреть про Россию, у нас были часто очень крепкие, многодетные, крепкие браки, да, очень мало разводов, очень часто хорошие, которые прожили всю жизнь, да. И я вижу, как разваливаются семьи за наше столетие, потому что действительно вот это понимание семьи и вообще понимание, что происходит. У нас история такая в России достаточно грустная. Сначала у нас была гражданская война, всех мужчин повырезали, потом у нас было...
При всем том, что вы правы, я бы не стал это все сводить именно к истории вот именно нашей и нашей трагической истории 20 века, потому что, глядя, как это происходит и в других странах, где ничего подобного не было, и глядя на то, на чем строились, собственно, наши крепкие семьи, ты понимаешь, что это часто очень жесткое принуждение, очень жесткая иерархия. На самом деле почти полное отсутствие внутренней коммуникации, потому что этот каркас, на котором вся эта семья стояла, он был просто вот, ну, как экзоскелет, условно говоря. То есть это не люди своими силами, своей коммуникацией, своими параметрами выстраивали эту самую крепость, а именно... общественно принятые нормы поведения, общественно принятые одобряемые и неодобряемые нормы жизни. Вот. И читая как воспоминания, так и художественную литературу, понимаешь, что вот эта крепость, она обеспечивалась, например, абсолютной бессловесностью жены. Я не говорю, что это было везде и всегда, но достаточно часто, когда жена просто не имела не то что права на конфликт, или на отказ. Она не имела права рот открыть, пока ей это не разрешили. То же самое касалось воспитания детей. И поэтому люди просто не мыслили. У них не было никакой, ну, я даже не знаю, выбора не было. Они жили в очень узких, очень жестких, заранее спрограммированных рамках. И поэтому, честно говоря, у меня нет желания возвращаться к такой модели семьи. И я очень далек от того, чтобы ее каким-то образом пытаться внедрять в современных условиях. Люди жили как умели, потому что по-другому было не выжить. Действительно. И эти устои, эти традиции, они сложились как ответ, они действительно сложились не в связи с нашей православной картиной мира. А мы видим, что точно так же, почему мы сейчас, вот многие священники говорят, берите пример с мусульман. Дело не в том, что мы с мусульман должны брать пример, а потому что действительно многие мусульмане до сих пор сохранили те самые устои, потому что они позже выскочили из традиционного общества. Они просто отстают на 1-2 поколения. Это касается и отношений к старшим, и отношений между супругов, и количества разводов. Лет 30 назад глава Организации освобождения Палестины, Ясер Арафат, у него арафатка даже такая, вот головной убор клетчатый, значит, называется, он, потрясая кулаком где-то там на трибуне ООН, говорил, что мы белый мир похороним, простите, я сейчас прямо точно процитирую, что он говорил, что маткой палестинской женщины. То есть у вас нет рождаемости, у вас разрушаются семьи, у вас все это. А мы вот рожаем, у нас все. Прошло 30 лет, палестинцы рожают 1-2 детей. У них точно такое же количество разводов. Они просто отстают на 1-2 поколения. Это жесткая конструкция, которая выстраивалась веками. Она действительно не выдерживает проверку времени. Она совершенно ригидна. Вот то, о чем вы говорили. Вся эта сплоченность, все эти устои. Уж простите меня за такое долгое отступление. Просто я действительно считаю, что это так. И поэтому нам, конечно, необходимо сейчас пытаться, почему весь этот цикл наших передач «Современная семья», понимая, что то воспроизвести невозможно без насилия. Его и тогда невозможно было произвести без насилия, но оно как бы общественно оправдывалось и принималось всеми, и по-другому было нельзя. Вот, и сейчас, когда мы все-таки говорим о том, что насилие, если надо не исключать, то, по крайней мере, ограничивать, тут мы должны говорить о том, вот именно в тех терминах, в которых вы и говорите. Уж простите меня за такое отступление.
Я думаю, когда вы говорите, ну, я начинаю осмысливать то, что вы говорите, потому что, ну, я тоже человек ищущий постоянно, да, и когда вы работаешь с семьей, то всегда очень много вопросов, даже когда вы задаете, а что хорошо, что плохо, там, а что так, что не так, да, это всегда рассуждение, потому что однозначных ответов никогда нет.
Да. И это хорошо и плохо одновременно.
Действительно, потому что то, что говорит психология, она же много чего говорит, и там тоже много всякого разного, да, много разных направлений.
Очень приятно это слышать от психолога.
Много разных мнений. И психологи между собой часто тоже не согласны, у них там какие-то конфликты идут, да, какая же из этих теорий более правильная. И осмысление вообще всего этого, и осмысление с точки зрения православия, оно требует как-то постоянно некого анализа. И для меня это очень важно, потому что если мы анализируем, даже то, что говорят психологи, тут важно понимать, что тоже не всегда они правы.
Конечно,
да,
конечно.
Не все теории надо там слушать, как-то там раскрыв рот, да. Надо подходить ко всей информации. И мне нравится это осмыслять. И какие-то вещи, которые вы говорите, я открываю для себя тоже с новой стороны, да, то есть пытаясь осмыслить это. Потому что действительно, когда мы говорим про семью, это живой организм, и в живом организме, как и в человеке, да, это всегда какой-то поиск каких-то, да.
Ну, это жизнь.
Да.
Это здорово, это интересно. Спасибо вам большое. Время нашей передачи подошло к концу. Мы, как всегда, останавливаемся на самом интересном. Только мы разогнались. Мало нам часа. Вот. Ну, что есть, то есть. Сегодня в гостях в передаче «Современная семья. Сохраняя и приумножая» была Мария Чупрова, кандидат психологических наук, и я, протоиерей Максим Первозванский. Спасибо вам большое за терпение, дорогие радиослушатели. Храни вас Господь. До свидания.
Спасибо, батюшка. До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.